вместо предисловия. Или гильотину на свою голову заказывали? Внимание! Важная информация в книге изложена с применением техники ускоренного обучения. Чтобы исключить ваши возможные обиды в адрес автора, убедительно прошу, познакомьтесь, пожалуйста, с главой «Жаркое из метода ускоренного обучения и способ его употребления». В ваших руках малюсенький учебник, и гениальность его заключается в том, что он написан для ленивых, то есть именно для вас. Улучшить зрение очень легко и просто. От вас потребуется капелька желания, чуть-чуть шевеления извилинами и совсем немного труда. Если это вам не покажется много, то все, цель достигнута. А минимальное количество требуемых для успеха мозгов, по нашим расчетам, 50 граммов. Надеюсь, это у вас есть. Хотя надежда еще не факт. На сегодняшний день готовится к выпуску такая книга для специалистов. Талмуд примерно из 600 страниц. Там все разложено по полочкам, по психофизиологическим и причинно-следственным факторам. Нужна ли она вам? Считай, что нет. В данный момент задача заключается в том, чтобы восстановить ваше зрение. Учебник написан для тех, кто в жизни признает себя человеком с большой буквы и собственными усилиями и трудом стремится улучшить или восстановить зрение. Поэтому здесь главным козырем будет искренность, а также краткость, ясность, популярность, доступность в изложении, то есть по-домашнему, местами с использованием в ваш адрес лексикона сильно выпивших граждан из провинции. Так что приготовьтесь. Техника ускоренного обучения предполагает грубость и доходчивое объяснение в двух словах на 500 страницах. Не пугайтесь, чрезмерно грубить не буду. Просто назову вас тем, кем вы являетесь, раз столько лет таскаете на спине свои нерешенные проблемы. Во время работы над книгой была предпринята попытка сделать ее по объему как можно меньше, насколько это возможно. А чтобы угодить очень ленивым, могу сократить еще и свести описание механизма восстановления зрения буквально до трех слов. Для особо одаренных исключительных лентяев, которым и это покажется много, три слова сокращаю до трех букв и прошу их как можно быстрее скорым поездом уехать туда, на постоянное место жительства. Ну как? Что вы чувствуете, прочитав оскорбление? Обиделись? Так вам и надо. Во-первых, потому что уже давно было пора заняться собой. А во-вторых, спешу обрадовать вас. Вы попались. Раз это задело, значит, сами считаете себя тем одаренным лентяем. Человек принимает на свой счет только то, что есть у него внутри. Если я скажу грубость на неизвестном вам языке, вы этого не поймете. Значит, нет оснований искать почву для обиды. Это закон. Так что не повторяйте в дальнейшем таких ошибок. Заболел император. Ужаснулась свита, обрадовалась свита. Недуг приковал его к постели. Лекари стали его лечить. День ото дня они пытались что-то сделать, но лучше не становилось. Проходили дни, проходили месяцы, проходили годы, а он как лежал парализованный, так и лежит. Столько государств он покорил, какие народы поставил на колени. Завоевав полмира, он оказался бессильным перед болезнью. Однажды от беспомощности он пришел в ярость. «Всем лекарям, которые не смогли меня вылечить, отрубите головы и сложите их на городской стене!» Прошло время, и километры стен побелели от иссушенных черепов ученых-мужей. Однажды император позвал своего главного визиря. «Визирь, где твои лекари?»
«О, мой повелитель, их больше нет, вы же сами приказали казнить их!»
«Неужели не осталось ни одного?»
«Да». Не осталось ни одного достойного вашего взора врача во всем государстве.
Так им и надо.
И опять потянулись долгие безрадостные дни. Однажды император снова спросил.
«Визирь, помнишь, ты сказал, что не осталось лекаря, достойного моего взора? Объясни, что это значит».
«Мой повелитель, В нашем государстве остался один единственный лекарь. Он живет тут неподалеку».
«Он умеет лечить?»
«Да, умеет. Я был у него, но он такой невоспитанный, некультурный. Он такой грубиян. Как рот откроет,
так слышна отборная брань. А недавно он сказал, что знает секрет лечения самого императора». «Тогда почему ты мне не сказал?»
«Но если я его приведу, вы, мой повелитель, меня казните за его поведение».
«Обещаю, что не сделаю этого. Приведи его сюда». Через некоторое время визирь привел лекаря. «Говорят, ты умеешь лечить?»
В ответ молчание.
«Почему молчишь? Отвечай!» — приказал император.
«Мой повелитель, я запретил ему открывать рот», — сказал визирь.
«Говори, разрешаю. Что, неужто твоих способностей хватит, чтобы меня вылечить?» «Не твое собачье дело. Ты можешь усомниться в моих способностях по управлению государством, потому что ты царь. Но почему ты своим государственным умом лезешь в медицину? Как ты можешь разбираться там? Ты велик в своей работе, но в медицине ты ничем не лучше сапожника». «Стража!» — яростно заревел император. «Отрубите ему голову! Нет, сначала посадите на кол, потом облейте кипящим маслом, а потом разрубите на мелкие кусочки!»
За всю жизнь никто ни разу не осмелился даже намеком допустить что-то, выходящее за рамки дворцового этикета, и тем более так отвечать самому императору. Стража схватила лекаря, заломила ему руки и потащила к выходу. А он, глядя через плечо, с издевкой сказал: «Эй, я твоя последняя надежда. Ты можешь меня убить, но кроме меня не осталось никого, кто смог бы тебя вылечить. А я могу сегодня же поставить тебя на ноги». Император сразу остыл. «Визирь, возврати его». Лекаря вернули. «Начинай лечить. Ты сказал, что сегодня же поставишь меня на ноги». «Но сначала ты должен принять три моих условия. Только после этого я приступлю к лечению».
Подавив очередной приступ ярости в себе, сжав от злости зубы, император процедил: «Говори».
«Прикажи, чтобы перед воротами дворца поставили самого быстроногого в твоем государстве скакуна и небольшой мешочек золота».
«Зачем?»
«Это подарок, я очень люблю коней».
«Если ты меня вылечишь, я подарю тебе табун из 40 лошадей, нагруженных мешками с золотом».
«А это потом, потом. Следом отправишь. Второе мое условие — чтобы во время лечения никого не осталось во дворце».
«А это еще зачем?»
«Во время лечения тебе может быть больно. Ты будешь кричать, чтобы никто не видел тебя слабым».
«Хорошо. Что еще?»
«Третье — чтобы твои слуги под страхом смерти не приходили на зов и только через час приступили к исполнению твоих приказаний».
«Объясни».
«Они могут помешать мне, и лечение не будет доведено до конца».
Император принял условия лекаря и велел всем уйти из дворца. Они остались вдвоем. «Начинай».
«Что начинать, старый ты осел? Кто тебе сказал, что я умею лечить? Ты попался в мою ловушку. У меня есть час времени. Я так давно ждал подходящего момента, чтобы наказать тебя, кровосос ты поганый. У меня есть три давние мечты. Три заветных желания. Первое — это плюнуть на твою королевскую морду». И лекарь от всей души смачно плюнул императору в лицо. Побелел повелитель от негодования и беспомощности, понимая, в какой ситуации оказался. Он начал шевелить головой, чтобы как-то противостоять такому неслыханному, изощренному хамству. «Ах ты, гнилое бревно! Старый вонючий кобель! Ты еще шевелишься? Тьфу на тебя еще раз! Вторая моя мечта была! О, как давно я хотел пописать на твою императорскую рожу!» И он начал осуществление второго заветного желания.
«Стража! Ко мне!» — взревел император, но захлебнулся мочой.
Он стал отворачивать голову от струи, начал тянуться плечами, чтобы зубами впиться в ноги своего оскорбителя. Стража слышала зов повелителя, но не посмела нарушить его приказание.
«Ах ты, дохлая скотина!» — сказал лекарь и пнул его ногой.
Император получил удар и почувствовал боль. Он вдруг вспомнил, что рядом у подушки оружейная стойка. Сейчас он схватит свой кинжал и полоснет по его ногам. Движимый единственным желанием наказать оскорбителя, он начал тянуться к стойке.
«Ты «Ты, оказывается, еще можешь шевелиться», — презрительно заметил лекарь. «Третья моя мечта». Но когда император услышал третью мечту этого самозванца, он заревел, как раненый зверь, заскрежетал зубами. Титаническим усилием он сдвинулся с места, сполз с ложа и, упираясь локтями в пол, извиваясь, стал подтягиваться к оружейной стойке. «Зарублю!» — рычал император. «Сам лично разрежу на мелкие кусочки!» Поднявшись на ватных ногах, держась за стены, он смог добраться до стойки. Дрожащими руками вытащил меч, и когда повернулся назад, никого во дворце не было. Он еле доплелся до крыльца. Ах, как он пожалел, что попался в ловушку этого подлеца и отдал ему самого быстроногого скакуна! Поняв всю безысходность своего состояния, с трудом подошел к первому попавшемуся коню, попытался подняться в седло, но силы не те, силы не те. Он зубами схватился за гриву, подтянулся на слабых руках и сел в седло. Проснулся дух великого воина, проснулся дух великого повелителя, проснулся дух великого полководца. «Где он?» — закричал император, стоящим неподалеку слугам. Но те, боясь произнести хоть слово, кивком головы указали на дорогу, по которой ускакал беглец. Император пустился в погоню. С каждой минутой он чувствовал, как сил становится больше и больше. Он выскочил из городских ворот и устремился дальше, пролетая милю за милей. И вдруг вспомнил. «Боже, 20 лет я не сидел в седле. 20 лет не видел перед собой гривы коня. 20 лет не держал в руках меча. 20 лет не ощущал на лице порывов ветра». Вдруг он услышал за спиной давно забытые звуки. Топот копыт и восторженные крики приближались. Сотни его полководцев скакали вслед за ним на лошадях, обнажив мечи и крича «Да здравствует император!». Когда они доскакали до него, то увидели, что тот валяется в дорожной пыли, дрыгая руками и ногами, еле дыша от безудержного хохота. «Ах ты, лекарь, твою мать! Ах ты, сукин сын! Заслужил ты свой караван золота!» Теперь понимаете, что к чему и почем? Для того, чтобы пробудить вашу истинную суть повелителя, мобилизовать ее, я плюю на вас. Но вы не сможете сказать, что я на вас писаю, тем более... А теперь с неба достаем корону повелителя, созидателя, с размаху напяливаем на голову до самых ушей. Плечи поправили усилием воли, чтобы с этого момента вы на жизнь смотрели как властелин, как творец. Не обижайтесь на меня, ведь для того, чтобы изменить ваше настроение, мне легче вызвать у вас агрессию, чем рассмешить. Моя задача – вывести вас из состояния равновесия. Когда на белоснежной рубашке грязное пятно, то вы первым делом обращаете внимание на него, не так ли? Как-никак подобие тянется к подобию. Поэтому легче всего вызвать у вас ощущение обиды. Когда я говорю, что вы изначально являетесь алмазом, вы это воспримете так, что я искусственно поднимаю ваше настроение, делаю комплимент и так далее, и вы будете сомневаться, не верить. А когда я назову вас дерьмом собачьим, реагируйте мгновенно, и на сомнение у вас просто не останется времени. Так мы с вами на минутку достигли нужного состояния. Что это за состояние? Пусть это останется одним из секретов педагога по ускоренному обучению.